эфире «Радио Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: каким был ушедший год для Украины и что ждать от нового 2024-го. Новый год, старый раскол в Абхазии по Пицунде. Публичная полемика между представителями власти и оппозиции продолжается. Как жители Абхазии оценивают обвинения президента самопровозглашенной республики Аслана Бжани в адрес НПО? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.ehokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
В Иране, в городе Керман на юго-востоке страны, сегодня произошли взрывы на городском кладбище у мемориала убитому в 2020 году генералу корпуса стражи исламской революции Касему Сулеймани. Сообщается о гибели по меньшей мере 103 человек. 140 получили ранения, передает иранская служба «Радио Свобода» со ссылкой на местные экстренные службы. Взрыв произошел во время памятной церемонии годовщины гибели Сулеймани. Участвовали ли в ней представители корпуса стражи или правительственные чиновники, не сообщается. Агентство Нур Ньюс уточнило, что взрывов было как минимум два. Они произошли на дороге, ведущей к мемориалу. На кладбище в этот день проходила памятная церемония. В ней принимало участие несколько сотен человек. Местные власти заявили, что квалифицируют произошедшее как теракт. Генерал Касем Сулеймани был командиром спецподразделения Аль-Кудс иранского корпуса стражи исламской революции. Аль-Кудс занимается спецоперациями за пределами Ирана. В частности, подразделение оказывало поддержку группировкам Хамас и Хизбалла в Ливане и на палестинских территориях. Сулеймани был убит 3 января 2020 года целенаправленным ударом ВВС США. Число погибших в результате ракетного удара по Киеву 29 декабря выросло до 30. Сегодня утром в больнице скончался еще один пострадавший, сообщила Киевская городская военная администрация. А вот что говорил о ракетных ударах по Киеву мэр города Виталий Кличко.
Еще одна зверская атака на наш город. Рядом со мной находится огромный кратер. В 10 метрах от дома упал обломок ракеты. Дом сильно поврежден. Сейчас уже все эвакуированы. Одна женщина по дороге в госпиталь, к сожалению, умерла от ран. Всем сейчас оказывается необходимая помощь. Мы будем обследовать дом, чтобы у нас было больше информации для принятия решений о дальнейших действиях. Нужно решить, что дальше делать с этим домом, дать возможность людям забрать свои вещи. Ситуация очень тяжелая. Прервано электроснабжение, водоснабжение. На его восстановление нам потребуется время.
Большинство членов Совбеза ООН, включая США, Францию и Великобританию, осудили атаку. Представитель Китая призвал к политическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя связал потери среди гражданского населения Украины с работой украинской системы ПВО.
Городской центр и жилые кварталы были обстреляны кассетными боеприпасами из реактивных систем залпового огня из приграничного города Волчанск в Харьковской области. Одной из целей украинских ракет стал спорткомплекс «Динамо» в Белгороде, где в этот момент проходили занятия по гимнастике с детьми. Другой – каток в центре города, где были родители с детьми. Под удар украинских террористов также попал Белгородский государственный технологический университет. В целях увеличения количества жертв террористической атаки использовались кассетные боеприпасы, применены две ракеты «Альха» с запрещенным кассетным снаряжением, а также реактивные снаряды «Вэмпая» чешского производства. Таким образом, речь идет о преднамеренном, неизбирательном, комбинированном ударе по мирному городу. Еще раз хочу акцентировать. Перед нами не удар по военным объектам с последствиями, с возможными последствиями для гражданского населения, а преднамеренный акт терроризма, направленный против мирных граждан.
Сказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Белгород подвергся ракетной атаке утром 3 января. В городе была объявлена тревога, работала ПВО. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По словам чиновника, было сбито несколько целей на подлете к городу. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Радикальные группировки «Хамас» и «Исламский джихад», признанные террористическими Европейским Союзом, Соединенными Штатами и другими странами, использовали больницу Аль-Шифа в Газе в качестве командного пункта и склада оружия. Там также содержались несколько заложников, захваченных во время нападения «Хамас» на Израиль 7 октября. Об этом говорится в рассекреченном докладе американской разведки, на который ссылаются американские СМИ. По словам американского официального представителя, знакомого с содержанием документа, боевики «Хамас» и «Исламского джихада» покинули больницу и подземные бункеры под ее помещениями за несколько дней до ее перехода под контроль израильской армии, уничтожив документы и электронное оборудование. Эти выводы сделаны на основании как американских, так и израильских разведданных. Число погибших в результате землетрясения, которое произошло в Японии 1 января, выросло до 64. Это землетрясение стало самым смертоносным в Японии с 2016 года, сообщает Reuters. В среду в пострадавших от землетрясения районах ожидались проливные дожди, которые могут привести к возникновению оползней и еще больше затруднить поисково-спасательные работы. Помощь пострадавшим районам также затруднена из-за разрушений дорог и инфраструктуры. Масштабы ущерба и общее количество жертв землетрясения все еще остаются неясными, отмечает Reuters. В 2023 году 104 российских шахматиста сменили спортивное гражданство. Это следует из статистики, опубликованной на сайте Международной шахматной федерации. Из первой сотни мирового рейтинга шахматистов сборную России покинули Санар Сюгиров, Алексей Сарана, Владимир Федосеев, Никита Витюгов, Александр Предки, Кирилл Алексеенко и Александра Костенюк.
С международными новостями была Кэти Бутюришвили. Она еще вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. 2024 год для Украины начался с массированных ракетных атак и налетов дронов. Обещание президента России Владимира Путина продолжить планомерное уничтожение инфраструктуры российская армия пытается воплотить в жизнь. Президент Украины Владимир Зеленский, между тем, на днях заявил в интервью журналу «Economist», что и попытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться пока рано, что, поддерживая Украину, Европа защищает саму себя. Каким был 2023 год для Украины, что несет ей наступивший 2024 в материале у Владимира Унанянца.
С началом 2024 года Россия меняет тактику в войне с Украиной. По данным британской разведки, главной целью последней волны массированных ракетных ударов стала военная промышленность. Таким образом, считают британские военные, Москва сместила акценты по сравнению с обстрелами, происходившими зимой прошлого года. Тогда нападениям подвергались в основном украинские энергетические объекты. В Лондоне делают вывод, что российское военное командование готовится к долгой войне и понимает возрастающее значение мощности оборонной индустрии обеих сторон. По словам президента Украины Владимира Зеленского, за первые дни Нового года Россия применила почти 300 ракет и более 200 беспилотников.
Від початку цієї доби було майже 100 ракет різних типів.
Только за сегодняшний день выпущено почти 100 ракет различных типов, причем траектории специально рассчитаны противником, чтобы нанести как можно больше ущерб. Это абсолютно сознательный террор. Всего за несколько дней Россия уже применила против Украины почти 300 ракет и более 200 беспилотников. Ни одна другая страна до сих пор не отражала подобные атаки комбинированными беспилотниками и ракетами, в том числе аэробаллистическими. Только сегодня было сбито 10 ракет «Кинжал».
За сьогодні збито 10 кинжалів.
При этом в самой Москве считают ответные удары Украины по приграничным российским областям неприемлемыми. Президент России Владимир Путин заверяет сограждан, что очень хочет завершить войну, но на своих условиях.
Мы бьем по высокоточным оружием, по местам, где у них принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительны, эти удары. Так и будем делать. Вот вы, наверное, обратили внимание, что буквально на следующий день такие удары были нанесены. И сегодня, по-моему, наносится. И завтра будем делать. Они, знаете, ведь в чем смысл того, что они делают? Они хотят нас, а, запугать, и, б, породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Ну, мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал. И мы тоже хотим завершить конфликт. И причем как можно быстрее. Только на наших условиях. У нас нет желания воевать бесконечно. Но издавать свои позиции мы не собираемся.
Впрочем, быстрого решения конфликта вряд ли стоит ожидать. В интервью журналу «Экономист» президент Украины Владимир Зеленский попытался донести до западной общественности, что война далека от завершения и расслабляться рано, и что, поддерживая Украину, Европа защищает и саму себя. По мнению Зеленского, Запад утратил ощущение важности происходящего в Украине, но у Киева нет иного выхода, кроме победы над Москвой. При этом раздражение у Зеленского вызывают не успехи России на поле боя, а разброд и шатание в стане союзников.
«Давая нам деньги или давая нам оружие, вы поддерживаете себя. Вы спасаете своих детей, а не наших. Если России позволить забирать украинских детей, они будут забирать других детей. Если Россия будет нарушать права украинцев, она будет нарушать права во всем мире. Путин чувствует слабость, как животное, потому что он и есть животное. Он чувствует кровь, он чувствует свою силу. И он съест вас на ужин со всеми вашими ЕС, НАТО, свободой и демократией».
Часть западного политического истеблишмента с украинским президентом согласна. Недавно назначенный глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал ответить на массированные российские удары по Украине поставками ВСУ ракет дальнего радиуса действия.
«Мы должны ответить на нынешние массированные атаки Украины на языке, который Путин понимает, ужесточить санкции так, чтобы он не мог производить новое оружие при помощи завезенных контрабандой компонентов, а также поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, которые позволят уничтожать пусковые установки и командные центры».
В начале войны страны Запада отказывались предоставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, поскольку опасались, что ВСУ будут наносить удары по территории России, и это приведет к дальнейшей эскалации войны, а также прямому вовлечению в нее государств НАТО. Однако в течение 2023 года Украина получила от Великобритании, Франции и США ракеты Storm Shadow и Атакамс, позволяющие наносить удары на расстоянии около 300 километров. Получение Украины возможности атаковать непосредственно российскую территорию очень не нравится Москве. Под занавес 2023 года Россия даже попыталась добиться осуждения трансграничных атак в Совете Безопасности ООН. Постпред России Василий Небензи обвинил Киев в нападении на гражданскую инфраструктуру.
Представитель Мальты говорил сегодня о том, что Украина имеет право защищать своих граждан. Хочу задать вопрос, а преднамеренно и неизбирательно убивать мирных граждан она тоже имеет право? Представитель Франции, постоянный представитель Франции, говорит о том, что Украина защищает себя в соответствии со статьей 51 Устава ООН. А бомбить гражданскую инфраструктуру, не военную, это тоже делает Украину на основе 51 статьи Устава ООН. Россия не целится в мирных украинских граждан, сколько бы вы об этом ни говорили. Не все, конечно. Некоторые из вас. Все знают кто. Мы целимся только в военную инфраструктуру Украины. И тем более целенаправленно не направляем оружие против мирных граждан. И преднамеренно.
Но красноречие российского представителя его коллеги по совбезу не оценили. Китай призвал все стороны к миру, а западные послы обвинили Москву в попытке переложить ответственность за развязанную президентом Путиным войну. Представитель Великобритании Том Фипс прямо указал на ответственность Москвы за гибель мирных жителей в Украине.
Having failed to defeat Ukraine militarily, Russia has now turned to indiscriminate attacks on civilians.
Не сумев убедить Украину военным путем, Россия теперь перешла к неизбирательным нападениям на мирное население. Число погибших в результате атак на этой неделе по всей Украине, самых больших с начала войны, продолжает расти. Среди жертв были невинные дети. Всего с 24 февраля 2022 года в Украине погибло более 10 тысяч мирных жителей, в том числе более 560 детей и более 800 18,5 тысяч получили ранения.
And over 18,500 have been injured in Ukraine since 24 February 2022.
При этом, по мнению экспертов, на фронте Россия похвастаться серьезными успехами не может. После того, как долгожданное украинское наступление не привело к прорыву выстроенной российскими военными оборонительной линии, Москва попыталась перехватить инициативу. Однако в результате упорных штурмов и ценой больших потерь в живой силе и технике ей удалось лишь незначительно продвинуться на нескольких направлениях. В частности, министр обороны России Сергей Шойгу торжественно отрапортовал президенту Путину о взятии Мариинки, небольшого населенного пункта в пригороде Донецка, полностью уничтоженного в результате боев.
Владимирович, у нас в ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Южная» сегодня полностью освободили населенный пункт Мариинка, это 5 километров юго-западнее Донецка. За 9 лет вооруженные силы Украины сделали мощнейший укрепрайон.
Сам Владимир Путин увидел в этом возможность переломить ход войны.
Мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. Первое. Второе, взломав вот этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения. Вот взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.
Впрочем, военные аналитики уверены, ни о каком выходе на оперативный простор речи не идет. Война, как писал в своей ноябрьской статье для издания «Экономист» главком Украины Валерий Залужный, приняла позиционный характер. И говорить о прорывах вроде харьковского успеха украинской армии сегодня не приходится. Причем это касается как Украины, так и России. Залужный уверен, все будет зависеть от того, у какой из сторон окажется больше терпения, мотивации и ресурсов. И дал понять, без поддержки Запада Украине не выстоять. А конец 2023 года в этом отношении для Киева выдался неоднозначным. С одной стороны, Украина получила мощный позитивный импульс со стороны Европейского Союза, давшего старт переговорному процессу о вступлении страны в ЕС. Но с другой, столь необходимая экономическая и военная помощь задерживается. Президент Евросовета Шарль Мишель выразил надежду, что ЕС вернется к обсуждению вопроса уже в январе. 26 лидеров согласились с переговорным пакетом во всех его компонентах. Я не хочу вдаваться в подробности, потому что я хочу поработать с коллегами в ближайшие дни, ближайшие недели, чтобы подготовить саммит, который состоится в следующем году, в начале следующего года. Помимо 54 миллиардов экономической помощи, Евросоюз намеревается заложить в бюджет и 24 миллиарда на военную помощь Украине. Осторожный оптимизм по поводу того, что в итоге удастся прийти к согласию по этому вопросу, выразили и другие представители ЕС. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поделился со своими ожиданиями и подробностями того, как проходил процесс голосования. По словам Рютте, венгерский лидер Виктор Орбан в момент принятия решения покинул помещение, причем по настоятельной просьбе канцлера Германии Олафа Шольца. У меня осторожный оптимизм относительно того, что мы сможем добиться прорыва вместе с Венгрией в начале следующего года. У нас еще есть время, Украина не останется без денег в ближайшие несколько недель. Мы договорились с 26 странами. С Виктором Орбаном в Венгрии мы пока не смогли этого сделать. Я вполне уверен, что мы сможем заключить сделку в начале следующего года. Мы думаем о конце января. Мы хорошо подискутировали, но к концу дискуссии я чувствовал, что прийти к соглашению будет сложно. И тут Шольц предложил Орбану: «А не сочтете ли вы возможным, чтобы мы приняли решение без вашего присутствия в помещении? По правилам так можно. Тогда получается единогласное решение, просто без присутствия в Венгрии». Но он и вышел. Не сложилось в финансовом плане и с Америкой. Визит президента Украины Владимира Зеленского в США в отчаянной попытке убедить представителей республиканской партии в Конгрессе в том, что отказ предоставлять Киеву новый пакет помощи может обернуться катастрофическими последствиями как для самой Украины, так и для всей Европы, не увенчался успехом. Президент Джо Байден постарался подбодрить гостя, объявив, что Вашингтон не собирается оставлять Киев один на один с Москвой.
Мы находимся в переломном моменте истории. Решения, которые мы принимаем сейчас, будут определены определять будущее на десятилетия вперед, особенно в Европе. Конгрессменам необходимо принять дополнительное финансирование для Украины, прежде чем они уйдут на праздничные каникулы, прежде чем они преподнесут Путину самый большой рождественский подарок, который они только могут ему подарить. Мы видим, что угроза из Америки, Европы и мира будет только возрастать, если мы не будем действовать. И я намерен сделать так, чтобы мы действовали. Американский народ, демократы и республиканцы, я думаю, понимают это, и они понимают очень реальную борьбу, которая происходит прямо сейчас. Мы не можем и не позволим Путину добиться успеха. Мы не должны позволить ему добиться успеха. Господин президент, я призвал Конгресс поступить правильно, поддержать Украину, встать на защиту свободы. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы здесь. Вы поможете делу, и я не хочу, чтобы вы теряли надежду.
Владимир Зеленский со своей стороны постарался донести до всех заинтересованных. Украина не намерена вечно просить помощи, но сегодня она нуждается в ней как никогда, чтобы у Киева было завтра. При этом украинский президент дал понять, что совсем не обязательно выделять для этого деньги американских налогоплательщиков. Киев вполне устроит замороженные российские активы.
Украина постепенно становится менее зависимой от помощи. Мы движемся в правильном направлении, и я хочу обсудить с президентом наши цели на будущий 2024 год. Мы должны лишить Россию превосходства и сорвать ее наступательные операции. Нам также необходимо ускорить работу по замороженным активам России. Более 300 миллиардов замороженных активов террористов мы должны использовать для защиты от российского террора.
Но республиканцы ясно дали понять, пока Белый дом не выполнит их требования по ужесточению миграционной политики, они не готовы поддержать запрос на выделение помощи кому бы то ни было. Выражая понимание и сочувствие Украине, республиканцы, тем не менее, считают ситуацию на американской границе более важным фактором национальной безопасности. Плюс к этому законодатели требуют более детальной отчетности в том, что касается помощи Украине. Тем не менее, несмотря на то, что республиканцы, по сути, отказались идти навстречу Украине, пока не будут удовлетворены их требования, Джо Байден все же постарался сгладить ситуацию. Выйдя к журналистам, американский президент старался выглядеть оптимистичным.
Американский народ может и должен невероятно гордиться той ролью, которую он сыграл в поддержке успеха Украины. Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем, включая 200 миллионов долларов, которые я только что утвердил, на критически необходимое оборудование, ПВО, артиллерию и боеприпасы. Но без дополнительного финансирования мы быстро исчерпаем наши возможности помогать Украине реагировать на срочные оперативные потребности. Путин рассчитывает на то, что Соединенные Штаты не смогут выполнить поставленные задачи, и мы должны доказать, что он не прав. Господин президент, я не уйду из Украины, и американский народ тоже. Явное двухпартийное большинство людей в Соединенных Штатах и в Конгрессе поддерживают вашу сторону. Они понимают, как и я, что успех Украины и ее способность сдерживать агрессию в будущем жизненно важны для безопасности мира в целом. Весь мир наблюдает за тем, что мы делаем. Так давайте покажем им, кто мы есть. Америка выступает за свободу сегодня, завтра и всегда. Америка выступает против тирании и угнетения. И Америка поддерживает народ Украины.
Today, tomorrow and always. America stands against tyranny and against oppression. America stands with the people of Ukraine.
Сам Владимир Зеленский, хоть и выглядел откровенно разочарованным, все же постарался быть убедительным, объясняя позицию своей страны и всю сложность положения, в котором окажется Украина, если Белый дом и Капитолий не смогут прийти к согласию.
Питание не только в наших словах.
Мы стоим твердо, что бы ни делал Путин. Он не одержал ни одной победы благодаря успехам Украины, благодаря нашим успехам в обороне. Другие европейские страны находятся в безопасности от российской агрессии. В отличие от прошлых лет, Украина сейчас может справиться с российской диктатурой, и нашим детям и другим народам больше не придется проливать кровь и жертвовать жизнями, защищаясь от российской агрессии. Мы уже добились значительного прогресса. Мы показали, что наше мужество и партнерство сильнее любой российской враждебности. Готовы ли мы отдать свои территории? Это безумие, если честно. Мы очень открыто об этом говорим. Там наши люди, там наши семьи, там наши дети, там часть украинского общества. Мы говорим о людях. Их пытают, их насилуют, и убивают. И те голоса, которые призывают нас отказаться от наших территорий, они также предлагают нам отказаться от наших людей. Это не вопрос территории, это вопрос жизни. Я не знаю, чья это идея, но у меня вопрос к этим людям. Готовы ли они отдать своих детей террористам? Думаю, нет.
У меня до них одне питання, чи готові вони віддати своїх дітей в руки терористам. Думаю, що ні.
Но несмотря на усилия президента США развеять опасения его украинского коллеги по поводу дальнейшей помощи Киеву и выступления самого Зеленского, республиканцы не спешат утвердить новый транш военной помощи в размере 61 миллиарда долларов. По мнению аналитиков, теперь у Байдена остается только два варианта. Либо и дальше убеждать республиканцев смягчить свою позицию по вопросу миграции, либо пойти на уступки, которые очень не понравятся левому крылу демократической партии. И пока очень похоже на то, что республиканцы готовы ждать момента, когда возможность помогать Киеву иссякнет. Таким образом, они смогут одержать победу над демократами. Кроме того, нынешняя ситуация способна углубить раскол в стане самих демократов, что тоже улучшает республиканские шансы на президентских выборах уже в этом году. Тем не менее, несмотря на отсутствие серьезных успехов на земле, Украина все же демонстрирует своим западным союзникам явный прогресс на море. С начала конфликта, по данным западных спецслужб, Черноморский флот России лишился пятой части всех своих кораблей. Причем ни одна из баз ВМС в аннексированном Крыму больше не может считаться защищенной. Поражение большого десантного корабля «Новороссийск» Феодосии, а до того ракетные удары по судоремонтному заводу и штабу флота в Севастополе, тараны морскими дронами кораблей на рейде показали эффективность действий ВСУ в акватории Черного моря и не способность России эффективно этому противостоять.
Чітко бачимо, які напрямки тиску на Росію мають бути посилені.
Наших собственных украинских действий против государства-террориста тоже будет больше. Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России. И обязательно наша работа с партнерами, чтобы закончить войну на украинских условиях на основе нашей формулы мира, совершенно справедливой.
Відчуватись і втрати России,
заявил президент Украины Владимир Зеленский. Даже несмотря на то, что Россия попыталась задушить Украину, выйдя из зерновой сделки, в рамках которой Киев экспортировал зерно и другую сельхозпродукцию по Черному морю, успехи ВСУ на этом направлении обеспечили коридор, по которому зерновозы продолжают перевозить продукцию уже без российского контроля. Черноморский флот не рискует заходить в зону прямой досягаемости украинских противокорабельных ракет и морских дронов. Киев в 2023 году доказал, что у него длинные руки. Налет беспилотников на Псковский аэропорт, в результате которого были уничтожены и повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76, открыл новую главу в российско-украинском противостоянии. Удар по месту дислокации военной авиации в глубоком российском тылу, по сути, доказал. С одной стороны, вся европейская часть России отныне является досягаемой для ВСУ, а с другой, система ПВО не в состоянии прикрыть все стратегические объекты на территории России. И еще, российское командование так и не выучило урок после атаки на аэродром в Сольцах, где были уничтожены стратегические бомбардировщики Ту-22М. Впрочем, российский МИД в лице своего представителя Марии Захаровой поспешил назвать взрывы в различных российских регионах, в том числе весьма отдаленных от зоны боевых действий, агонии киевского режима.
Налет украинских беспилотников на мирные гражданские объекты еще раз подтверждают террористическую сущность киевского режима. Понятно и то, что пролететь такое расстояние без тщательно проработанного с учетом информации именно западных спутников украинские беспилотники просто не смогли бы. Действия украинского режима не останутся безнаказанными. Российские правоохранительные структуры расследуют и тщательно документируют все факты обстрелов украинскими боевиками российских регионов, а также их иной преступной деятельности.
Одно заявление госпожи Захаровой бесспорно. Расстояние от Псковского аэропорта до границы с Украиной более 700 километров по прямой. Причем важно и то, что ранее Псков не числился среди регионов, которые находятся под угрозой. Теперь, судя по всему, вся европейская часть России в зоне досягаемости ВСУ. Но развить успех в 2023 году Киев так и не смог. Затянувшаяся подготовка к наступлению создала, с одной стороны, чрезмерно завышенные ожидания по аналогии с Харьковским прорывом 2022 года и освобождением Херсона, а с другой позволила России серьезно подготовиться, превратив линию соприкосновения в гигантский укрепрайон со множеством минных полей и противотанковых инженерных заграждений, простреливаемой артиллерией и фронтовой авиацией. В итоге ВСУ хоть и сумели в некоторых местах выйти на последний рубеж российской обороны, обрушить ее на сколько-нибудь значительном участке фронта так и не смогли. И в Москве пытаются сыграть на этом, преподнеся отсутствие громких успехов как поражение.
В результате этой гибридной войны всего коллективного Запада против России, которая была развязана руками, телами и всеми остальными компонентами украинского общества против нас, с использованием современнейших западных вооружений, в результате этого Россия стала за этот год существенно крепче. И единство нашего народа возросло значительно. Мы готовимся к тому, что цели, которые были поставлены, будут реализованы. Демилитаризация, денацификация, от этого никуда не уйти. Мы активно работаем с развивающимися странами, особенно в контексте того, что Запад действительно сейчас меняет свою тактику. Может быть, даже задумывается об уточнении стратегии, потому что если стратегическое поражение России – это стратегия, простите за тавтологию, то эта стратегия провалилась с треском. Это все уже понимают.
Заявил, подводя итоги года, глава МИД России Сергей Лавров. А нынешние сигналы, свидетельствующие о некоторой усталости Запада, заставляют Киев нервничать. Если США и Европа не начнут форсировать события, начиная от предоставления финансов и заканчивая дальнобойным вооружением, заявления российского руководства о том, что Россию не победить на поле боя, могут стать реальностью. Реальностью, которая вряд ли понравится не только Украине, но и всему западному миру. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. А сейчас время краткого регионального выпуска новостей. В студию вернулась моя коллега Кэти Бутюришвили.
Абхазские телеграм-каналы пишут о подготовке списков кандидатов на лишение гражданства РФ из числа представителей НПО и настаивают на наличии таковых. Как разные СМИ реагируют на опровержение администрации президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжания. Телеграм-канал «Республика» пишет, что администрация Бжания не стала опровергать само наличие подобных списков на лишение гражданства Российской Федерации. Никто и не говорил, что у администрации президента Республики Абхазия или у Аслана Бжания есть полномочия лишать российского гражданства. Так же, как и во времена репрессий у наших ретивых стукачей не было полномочий отправлять Сибирь или на смертную казнь. Речь идет лишь о подаче информации куда надо, а система сама дальше разберется. Редакция телеграм-канала «Республика» никогда не публикует информацию без конкретного источника. В данном случае речь идет об источнике из администрации президента, пишет «Республика». Ряд абхазских пабликов написали, что абхазские власти направили в Москву список представителей НПО для лишения гражданства Российской Федерации. Телеграм-каналы сослались на некий источник в администрации президента. До сегодняшнего дня никто из тех, кто выжил в трагедии в Шове в августе 2023 года, не имеет статуса пострадавших, пишет один из них, Георгий Адамия. Прошло 5 месяцев, отмечает он. По его словам, экспертиза установила, что выжившие не получили опасных для жизни травм во время катастрофы. Правительство в полном смысле этого слова наплевательски к нам отнеслось. Моя семья не получила от них никакого внимания и поддержки в течение этих 5 месяцев. Счастливого Рождества, Нового года! Спасибо Богу за то, что спас нас и мальчикам, которые вытащили нас из этого ужаса, написал Адамия. Цены на молоко, сыр, яйца, хлеб и хлебобулочные изделия, масло и жир, овощи и сахар в 2023-м понизились в сравнении с 2022 годом, сообщают в Национальной службе статистики Грузии.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плеева. Продолжаем программу. Одним из послесловий к бурным событиям в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия и у его стен в конце декабря стала полемика в публичном пространстве между спикером Лашей Ашубой и лидером абхазской оппозиции Адгуром Ардзимба. Наш сухумский корреспондент Виталий Шария последовательно отследил эту полемику.
После бурной ночи с 26 на 27 декабря прошлого года, которая завершилась под утро, на заседании сессии парламента ратификации Абхазско-Российского соглашения по госдаче Пицунда и принятием трех необходимых для этого законов, а также выступлением спикера Лаши Ашуба перед протестным митингом у стен парламента, прозвучало множество откликов недовольных, в частности в абхазском сегменте соцсетей. Основной посыл возмущений был направлен, конечно, против власти. Доходило даже до проклятий, но мелькало у некоторых и недовольство в адрес политической оппозиции, которая за несколько дней до этого собиралась добиться отзыва президентом из парламента законопроекта о соглашении. А тут еще выступление в СМИ председателя оппозиционно-ветеранской общественной организации АРУА Тимура Гуля, который позитивно оценил итоги произошедшего, ибо, цитата, «встречи с различными общественными объединениями и организациями принесли свои плоды, так как соглашение претерпело ряд изменений». Конец цитаты. Но прежде всего вспоминали слова Лаши Ашуба перед протестующими на рассвете 27 декабря о том, что заседанию сессии предшествовали встречи и переговоры, цитата, «представители власти и оппозиции, на которых мы пришли к консенсусному документу». Конец цитаты. И в интервью телеграм-каналу Аяшера лидер общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба резко возразил Лаше Ашуба. По его словам, спикер парламента ввел в заблуждение народ Абхазии, говоря о некоем консенсусе с оппозицией.
Во-первых, хочу сказать, что отношусь крайне отрицательно к тому, что произошло вчера. Заседание парламента Народного собрания Республики Абхазия, где делегированы представители абхазского народа, принимать решение оцепленными силовиками со щитами в 6 часов утра, это уже само по себе оскорбительно. Оскорбительно должно быть, наверное, для самих депутатов. В 7 часов утра или в 6 часов утра можно и нужно собираться, если какая-то чрезвычайная ситуация в стране. Не дай бог, если что-то такое произойдет, там на время суток никто смотреть не должен. Я вчера целый день до самого утра находился там на площади, общался с многими депутатами, с представителями власти. Мы вели определенные переговоры. Но на мой вопрос, в чем такая острая необходимость у Республики Абхазия, у депутатов, наших депутатов, принимать это решение столь экстренно, ни один человек мне на этот вопрос ответить не смог. Теперь, что касается того, что спикер парламента упоминал меня, да? Во-первых, спикер парламента ввел в заблуждение народ Абхазии. Я ему полномочий таких упоминать меня на сессии парламента не давал. Слово «консенсус», которое он произнес, от меня он не слышал. Если уже говорить обо мне, если наш уважаемый спикер парламента так сильно чтит мое слово, то, что я говорил, или мои договоренности с кем-то, то он бы перенес эту сессию, отложил бы этот вопрос, то, что мы и предлагали.
И далее Адгур Ардзинба продолжил.
На самом деле мы очень много времени потратили на то, чтобы каким-то образом всем нам вместе попытаться исправить то, что натворил глава государства. Подписанное соглашение, оно крайне ущербное. И вот мы искали возможности с юристами администрации президента, там, министром юстиции и так далее. Мы искали юридическую форму, как это все можно минимизировать ущерб, скажем так. Там на 100% исключить уже не получалось. Какие-то акты, проекты появились. Но это то, что нужно было обсуждать. Мое предложение и всех моих коллег, хочу сказать, по вот эти общественные политические организации, которые находятся в Едином Союзе, мы все между собой посоветовались и пришли к тому мнению, чтобы отложить этот вопрос, дать тайм-аут, в том числе для того, чтобы обсудить те наработки, которые мы вчера на коленках, грубо говоря, с юристами проработали, и создать согласительную комиссию. И позитивные моменты я тоже должен это отметить. Допустим, вчера депутаты парламента приняли закон, который ставит нашу конституцию и конституционные законы выше международных ратифицированных соглашений. Это очень хорошая норма, которая и в перспективе нам поможет. Но даже это решение нужно принимать в соответствии с регламентом в обозначенное время, а провести слушание.
30 декабря 2023 года Лаша Ашуба прокомментировал в Абсне Пресс интервью Адгура Арзинба. Вот основные фрагменты из сказанного им. «Не считаю необходимым комментировать все, что сказал интервьюируемый. Остановлюсь лишь на нескольких пунктах. Каким образом мог уполномочить меня уважаемый председатель АНД в отношении того, что я могу говорить или нет? Меня уполномочили исполнять мои обязанности, прежде всего избиратели и депутаты». Сам тезис звучит весьма странно. Справедливости ради надо сказать, что на встрече с депутатами Адгур Арзинба предлагал отложить эти проекты для доработки, так как у него был ряд сомнений и вопросов технического характера. Кроме того, представители оппозиции упорно просили дать им время для внутрипартийных консультаций, разъяснить проделанную работу и подготовленные проекты документов своим однопартийцам и сторонникам. Наверное, впоследствии им удалось разъяснить суть проектов и найти понимание, но не со всеми представителями протестующих и оппозиции. Отрадно отметить, что некоторые позитивно восприняли новость о принятых дополнительных нормах, качественно изменивших реализацию соглашения, и они даже прокомментировали эти изменения, за что были подвергнуты жесткой критике. Видимо, критика со стороны соратников не обошла стороной и лидера АНД, поэтому пришлось искать виноватых, и ими оказались, конечно же, депутаты парламента во главе со спикером. Ну что сказать, политика да и только. Конец цитаты. И в тот же день Адгур Арзинба решил снова откликнуться, и снова несколько фрагментов. Отрадно, что спикер парламента наконец признал, что остался глух к нашим 20-часовым призывам снять с повестки вопрос госдачи Пицунда для дальнейшей проработки. На первый раз сделаем скидку на незрелость автора. Да и какой смысл впредь тратить время на подчиненного, если решает все равно его начальник? Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслам Бжани на прошлой неделе в эфире абхазского государственного телевидения обсуждал вопрос работы НПО с представителями общественности. В адрес абхазских организаций прозвучали обвинения в продвижении антироссийской и прозападной повестки. Как к этому отнеслись пользователи абхазского сегмента соцсети, выясняла Анаит Гагарян.
Как вы оцениваете заявление президента на встрече с интеллигенцией в отношении абхазских НПО и заявление представителей интеллигенции, которые присутствовали на этой встрече?
Пора заканчивать охоту на ведьм. То, что показывают какие-то цифры и счета, это все бездоказательно. Что касается интеллигенции, я видела в этом смонтированном абхазском телевидении отрывки. Создается такое впечатление, что президент позвал чай интеллигенции, которая повторила бы его слова и была бы согласна с каждым словом Аслана Бжани. Я не видела в репортаже еще представителей интеллигенции, которые бы присутствовали там. Все очень было странно и келейно. Что касается заявлений президента. Президент сам разжигает антироссийские настроения, пытается, по крайней мере. Народ не согласен с президентом, что он президент и же с ним торгует абхазскими землями. Президент просто пугает, что Россия все расторгнет, если не будет того-то, того-то. Что же касается взаимоотношений России и Абхазии, то есть базовое соглашение о дружбе и сотрудничестве, которое и Россия, и Абхазия выполняют. На основе этого базового соглашения заключаются другие соглашения и договора по различным вопросам. Так что не надо, советую президенту Аслану Бжани, пугать всякими страшилками в отношении России, пугать народ. Никаких антироссийских настроений в Абхазии не было и нет. Татьяна Гуля, гражданин Республики Абхазии и России.
Трудно назвать это заявлением, а просто шла беседа насчет НПО, существования и функции нашей территории Абхазии, НПО. Но я пока не могу понять, почему-то все эти организации 30 лет занимались своей деятельностью, работали с молодежными какими-то организациями или с какой-то аудиторией. Но все эти 30 лет они вроде бы были нормальные, и никто к ним никаких претензий не имели, но сегодня какие-то слова в их адрес озвучивают, честно сказать, если они такие плохие были, почему 30 лет эти службы, которые у нас есть, не привлекали, не занимались ими, а ими давали возможность заниматься деятельностью до сегодняшних времен. Вопрос такой открытый остается для меня. Оценку пока я никому и не собираюсь давать. И я против того, чтобы сегодня какие-то иноагенты, чтобы на территории Республики Абхазии были. Я уверен, что таких среди абхазов, которые патриоты сегодня защищали на международных площадках наши позиции, все достояния, наше историческое, то, что у нас есть, доносили до общества. Но я думаю, что таких нет, и в ближайшее время и не появятся. А так, конечно, если такие организации появились, ими надо заниматься, изучать. Думаю, что еще будут встречи, общения, и до нас донесут, и мы тогда более объективную информацию будем иметь. Мустамы Рахма.
Там не было представителей этих НПО, которые тоже бы сказали что-то в свою защиту и о своей позиции что-то. Так они сказали все хорошо, понятно. То, что они вышли с разговором к народу, ну, надо было и вторую сторону пригласить. В общем, с народом, конечно, надо говорить. Татьяна Утербах.
Мы все пользовались услугами НПО. Это центр детского творчества. Это салон биографический. Я лично лет 15. Моя дочка в центре в детском творчестве Сухумский дом юношества содержали лет 20. Всех детей после войны с улицы собрали, чтобы дети чем-то занимались. У них были большие проекты. Она в этом выросла, воспиталась. Потом она сама там преподавала. Я тоже там работала. Почему тогда мы ничего не чувствовали такого вражеского ни от кого? Мы пользовались этими услугами. Что сегодня? Зачем нас сталкивать? Лет 15 в салон ходила биографически, где постоянно мы слушали все истории, которые пережили эту войну. Это было интересно, это такая была программа. Я никогда не чувствовала никакой давки на меня, куда-то перетягивала или еще что-то в этом роде. Близко такого не было. Почему сегодня травлю вы устроили? Что это означает? Кому это нужно, мы не понимаем.
Римма Хашпа. Я считаю, что вообще это должна была быть открытой. Было все в прямом эфире, чтобы можно было понять, о чем идет вообще речь. У нас интеллигенция, слава богу, сколько народу и людей. Дать им слово, выслушать ихнюю сторону. Нет доверия всему тому, что о чем шла речь там. Нана.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
К другим темам. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика, провозглашенная более 30 лет назад этническими армянами на территории бывшей Советской Народно-Карабахской автономной области Азербайджана, 1 января этого года формально прекратила свое существование. Напомним, Баку вернул контроль над всей территорией самопровозглашенной республики в результате войны сентября 23 года. Подавляющее большинство армянских жителей региона, более 100 тысяч человек, были вынуждены уехать в Армению. Как живут беженцы из Карабаха, расскажет Звиат Мчидлишвили.
Власти Азербайджана ведут регистрацию армян, желающих остаться в Карабахе. Впоследствии этим людям обещают гражданство Азербайджана. По состоянию на 4 октября на специальном портале Государственной миграционной службы зарегистрировались 98 карабахских армян. Еще 13 зарегистрировались в офисе ведомства по месту жительства. Более актуальная статистика в публичном доступе не публиковалась. Сколько всего армян жило в Карабахе до осени 2023 года, точно неизвестно. Разные неофициальные источники называли разные цифры – от 120 до 160 тысяч. Большинство беженцев категорически отказываются от интервью. Возможно, среди них есть и те, кто не исключает в будущем возвращение в свои дома в Карабахе. Но вслух об этом никто не говорит. Гагик Насибян – беженец из села Лисагор, так армяне называют село Туршсу в непризнанном Карабахе. У себя дома он занимался скотоводством. Как и тысячи других беженцев, Гагик оставил в Карабахе дом, хозяйство, почти все вещи.
Еще мы там оставили 40 голов крупного рогатого скота, всю сельскохозяйственную технику. В общем, все, что необходимо для работы. Скот мы просто выпустили в поле у нашего села Лисогор. Мы их не держали на привязи или в хлеву.
Теперь Гагик планирует заняться скотоводством уже в Армении. Власти общины Паракар обещают беженцам предоставить необходимые для этого земли. Армавирская область Армении тоже столкнулась с большим наплывом беженцев. Прямо в здании муниципального правления Паракара организован пункт сбора и раздачи гуманитарной помощи. Местные власти планируют поэтапно запустить ряд локальных проектов в поддержку беженцев, рассказывает представитель муниципалитета Гор Сарибекян.
Например, предоставление земель, предоставление возможности бизнесу обогащать свои возможности у нас в общине. И в целом мы намерены сделать определенные проекты, которые будут направлены на укрепление этих наших соотечественников на нашем земле. Потому что мы не хотим, чтобы они уехали в третью страну. Это как бы в первую очередь и авторитет Республики Армения.
По словам чиновника, в области планируется строительство жилых домов для беженцев. Но для того, чтобы стать собственниками этого жилья, люди должны будут прожить там не менее 15 лет. В муниципалитете считают, что это даст беженцам дополнительную мотивацию остаться в Армении. Карабахские армяне в большинстве своем хоть и имеют паспорта Армении, тем не менее, далеко не все они являются гражданами этой страны. В правительстве Армении объяснили, паспорта, которые ранее массово выдавались жителям Карабаха, представляли из себя лишь вид проездного документа, но не подразумевали наличие армянского гражданства. Потому армянам из Карабаха теперь придется заново проходить процедуру получения гражданства Армении. С 24 сентября по 2 октября 2023 года из непризнанного Карабаха в Армению, по официальным данным армянских властей, выехали 100 632 человека. Это практически все армянское население Карабаха, жившее там до так называемой однодневной войны. По данным ООН, в Карабахе по состоянию на конец сентября могли оставаться от 50 до 1000 армян. Никаких других цифр ни одна из сторон более не озвучивала.
Вот уже почти три месяца продолжается война на Ближнем Востоке. Вчера стало известно о ликвидации в результате взрыва в пригороде Бейрута Салеха аль-Арури, одного из лидеров радикальной группировки «Хамас», совершившей 7 октября прошлого года нападение на Израиль. В самом Израиле в первый день Нового года Верховный суд страны признал неконституционным резонансный закон о судебной реформе, проведенный через парламент правым правительством Бенямина Нетаньяху и направленный на существенное урезание полномочий этого суда. Журналист русской службы «Радио Свобода» Андрей Шароградский беседует о происходящем в стране с израильским журналистом Аллой Борисовой.
Насколько я знаю, вы сами активно участвовали в протестах против вот этой судебной реформы. Сейчас она отменена. Насколько важна для вас эта победа, ну и, конечно, для всего израильского общества, на ваш взгляд?
Я думаю, что это очень важное решение. И мне кажется, оно важно даже не столько своими последствиями прямыми, которые, конечно, будут, но как бы не только в этом дело, а дело еще в том месседже, как бы, да, который посылает суд нашему обществу, нашему правительству и Кнессету. Речь идет о отмене поправки в основной закон. Практически основные законы в Израиле заменяют Конституцию. И такого в Израиле еще не было. Но именно вот эта поправка о неприменении принципа разумности при рассматривании того или иного решения правительства, вот эта поправка вызвала огромное противостояние общества. Почему это произошло? Потому что это означало, что правительство, которое у нас формируется правящий, победивший на выборах коалиции. Вот это правительство, то есть и Кнессет практически у нас слились, потому что любое решение правительства будет механическим образом одобрено большинством в Кнессете. Да? Поэтому оппозиция практически провести какое-то свое решение или свой закон, оппозиции очень сложно. Эти две ветви власти слились. И таким образом Верховный суд, это была единственная и остается, может быть, единственная инстанция, которая каким-то образом осуществляет надзор над этими решениями правительства. Ну, грубо говоря, этот принцип о разумности пришел к нам из времен Британской империи. Да, это британский закон, который там начал применяться еще там 16 века. И я помню, что одним из первых вот таких примеров применения этого закона было то, что правительство Британии тогда решило, что рыжие учителя не должны преподавать в школе. Ну, вот такой был принят как бы закон, да. Естественно, он был неразумен, и вот исходя из этого сформированного принципа разумности, он был отменен. В Израиле, конечно, этот принцип используется очень редко, только в таких вот, ну, каких-то исключительных случаях. Но на самом деле одно то, что этот принцип существует, и что его можно применить, если правительство во имя своих каких-то ежеминутных интересов, каких-то своих амбиций, решит провести какой-то закон, совершенно не подходящий и ущемляющий права какой-то части общества, вот его можно будет отменить. Связано в данном случае это было с тем, что правительство хотело вернуть бывшего министра, главу религиозной партии ШАС Арье Дери, который был судим, который отсидел за коррупцию, который давал обещание суду, что он не будет возвращаться в политику. Но, тем не менее, он захотел вернуться, правительство хотело его привлечь снова, и суд был возмущен этой ситуацией. Ну, а правительство, в свою очередь, решило принять такой вот замечательный закон, который не позволяет суду вмешиваться в подобных ситуациях. То, что сейчас этот номер не проходит, свидетельствует о том, что все-таки пока еще вот эта демократическая направленность нашего общества, она сохраняется, и таким образом суд поддержал эту демократию и дал понять правительству, что сконцентрировать всю власть в одних руках не получится.
Еще я хотел бы спросить о времени вот этого решения. В новогоднюю ночь практически все районы Израиля подвергались обстрелам. В последние месяцы мы говорим только об операции в секторе Газа, о судьбе израильских заложников. И вдруг вот это, ну, судьбоносное решение. Как получилось, что оно было принято именно сейчас?
Во главе Верховного суда находится Эстер Хают. И ее полномочия, как и полномочия еще одного судьи в суде, заканчиваются в январе. Возможно, это тоже подтолкнуло их к тому, чтобы принять это решение, потому что мы не знаем, что будет, когда верховный судья сменится, да, на своем посту, и какие решения будет принимать уже он вместе с другими. Это первое. Второе. Дело в том, что вот эта поправка, вот этот самый принятый очень агрессивно, в большой спешке закон во многом послужил огромному расколу нашего общества. И вот весь этот последний год общество находилось практически в состоянии гражданского противостояния. Общество ослабло. И во многом именно из-за этого, как считают многие, например, вчера об этом даже было сказано из уст пресс-секретаря армии, именно это послужило как одной из причин того, что именно вот в этом октябре, 7 октября, было совершено такое страшное нападение, террористическое атака на Израиль со стороны Хамаса. Поэтому в каком-то смысле это решение суда, оно символично. Оно символично, оно показывает, что подобный раскол общества невозможен. И мне кажется, что как раз это такая позитивная история, которая показывает также, что наши институты, основные институты нашего общества, политические институты работают, несмотря на ту страшную ситуацию, в которой мы находимся, несмотря на эти обстрелы, несмотря на длящуюся уже 88 дней войну и погибшие каждый день.
А как скажется вот это решение на положении Бенямина Нетаньяху? Опять же, я говорю как сторонний наблюдатель, было ощущение, что вот сейчас у всех распрях забыто, разбираться в причинах произошедшей трагедии будем позже, и теперь вдруг, опять же, вот это решение принято, и явно это удар по Нетаньяху.
Это удар по юридической реформе прежде всего. Но дело в том, что уже о юридической реформе практически даже ее сторонники перестают говорить, понимая, какой на самом деле вред вот эти разговоры и продвижение ее начало приносить Израилю и к чему мы в результате пришли. Конечно, реформа в принципе была нужна, но она была нужна совсем не в таком виде. Нужно было ее проводить не с этой, с агрессивным напором. Она была нужна совсем в других областях. Но то, что было сделано очень демонстративно в интересах определенной совершенно части правящего класса, если можно так сказать, да, и это вызвало огромное возмущение общества. Что касается Нетаньяху, Нетаньяху хитрый и очень опытный политик. Он умудряется из всего, что происходит, извлечь какую-то пользу для себя. Но я могу сказать, что и без этого решения суда в Ликуде происходят сейчас свои процессы, там тоже существует раскол, так что мы совершенно не знаем, что будет после окончания войны. И тут закрадывается одна очень тяжелая и неприятная для меня мысль, которая заключается в том, что самому Нетаньяху завершение войны невыгодно. Потому что вот это откладывание, мы все обо всем подумаем, мы разберемся совсем только после войны, оно очень на руку Нетаньяху. Вы знаете, наверное, что Нетаньяху находится под судом, и в феврале должны снова начаться судебные заседания. Что на самом деле, конечно, тоже беспрецедентный совершенно факт. Страна находится в состоянии войны, Нетаньяху должен 4 дня в неделю находиться в зале судебных заседаний. То есть, конечно, ситуация очень тяжелая. Но я уверена, что как раз то, что произошло 1 января, пойдет больше на оздоровление ситуации в обществе, чем на его раскол. Раскол у нас уже был.
Это был израильский журналист и блогер Алла Борисова. С ней беседовал Андрей Шароградский. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго и до завтра.